Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение и начнем наше собрание. Отец наш Небесный, Великий Господь, прошу Тебя, откройся нам сегодня. Откройся нам сегодня по-новому. Помоги нам увидеть, что Ты есть во всех окружающих нас людях, что Ты есть во всем окружающем нас мире, что Ты есть в нас самих. Помоги нам пробудиться к тому факту, что мы являемся частью этого мира, что мы являемся частью других людей, что мы являемся частью Тебя, Господи. Открой наши сердца, наши души и наши разумы. Да пребудет с нами Твое благословение. Аминь. Итак, мы закончили на том, что вы должны были написать третью колонку. Список сокращенных страхов, да, ужатых страхов. И у вас он должен быть уже перед глазами. Сейчас мы сделаем четвертую колонку. Сейчас мы напишем четвертую колонку. Откройте в своих тетрадях место, где мы описываем наши колоночки, не саму инвентаризацию, а перед, да, где мы уже записали первая, вторая, третья колонка. Теперь мы запишем четвертую колонку. Опять же, весь этот материал есть в раздаточном материале. То есть можете подсматривать туда, чтобы было удобнее писать. Может быть, кто-то из вас не успевает писать за мной, да, за тем темпом, который я даю. Итак, четвертая колонка, тире, это хит-парад страхов, точечка. Мы составляем список всех неповторяющихся страхов. Ключевое слово для четвертой колонки следующий, то есть не залипать на страхах. И я вам сейчас объясню, в чем суть. Когда мы расчерчивали инвентаризацию, у нас было три колонки по ячеечкам и одна списком общим. Да? Как вы видели в примере, который есть в раздаточном материале, четвертая колонка это просто как бы такая списочек, она не расчерчена на ячеечке. Да? Вот. И мы сейчас будем писать список. Если у вас есть тот пример, который я давал, если у вас есть распечатанный материал, вот этот раздаточный, то вам будет проще следить за мной. Смотрите, у меня в третьей колонке первый пример написано, что меня невозможно любить таким, какой я есть. И переносим этот страх в хит-парад страхов. Первый страх, страх, что меня невозможно любить таким, какой я есть. Дальше идет страх боли, переносим в хит-парад. Второй страх боли. Третье. Быть несчастливым. Пишем в четвертой колонке. Быть несчастливым. Следующий страх. Одиночество. Пишем в четвертую колонку. Страх одиночества. Дальше. Страх трудностей. Пишем пятый страх. Страх трудностей. Смотрим следующий, второй пример. Снова. Быть нелюбимым. Этого еще страха не было. Пишем. Быть нелюбимым. Следующий, смотрите. Страх одиночества. Мы уже писали его в наш хит-парад, поэтому мы не пишем второй раз. Плюс уже был страх боли, тоже его не пишем. Дальше идет страх быть неавторитетным. Его еще не было, записываем в наш хит-парад. Седьмой страх быть неавторитетным. Идем дальше. Третий пример. Третья колонка. Быть незаметным, быть обычным человеком. Этот страх у нас еще не появлялся. Пишем восьмой. Страх быть незаметным, быть обычным человеком. Следующий, быть нелюбимым. У нас такой страх уже был. Да, то есть такой страх уже был шестой. То есть мы его не записываем. Страх одиночества был. Страх быть несчастливым тоже был. Да, да, уже был. Вот, смотрим четвертый страх. Третья колонка. Что у меня не хватит сил времени и средств. Смотрим. Такого страха еще не было. Пишем 9-й страх, что у меня не хватит сил, времени и средств. Быть неуспешным. Такого страха тоже не было. Пишем 10-й страх быть неуспешным. Вернее, не вы пишете, а я вам говорю, как я писал. Да? То есть я смотрю, если страх не повторялся еще, его не было, я его переношу в хит-парад страхов. Если такой страх уже был, то я его не пишу. Смотрим ниже. Страх быть нелюбимым есть, быть неавторитетным уже записывали. Страх критики. Есть такой страх, мы еще не записывали. Пишем 11-й страх, страх критики. Дальше ниже спускаясь. Страх боли был, страх быть нелюбимым был. Вот написано страх быть плохим. То есть я вам говорил, у меня страх быть плохим. То есть не идеальным сыном, студентом, спонсором. Такого страха еще не было. Пишем в хит-парад 12-й страх. Страх быть плохим. Я в скобочках написал не идеальным. Троеточие. И туда можно что угодно добавить. И ниже страх есть агрессии. То есть он тоже еще не повторялся. Поэтому пишу 13-й страх. Страх агрессии. Дальше у меня следующий пример. Третья колонка. Быть несчастливым было. Боли было. Страх смерти. Он еще не повторялся. Значит, пишу 14-е страх смерти. Страх быть нелюбимым было. Страх быть ненужным не было. Значит, пишу 15-й страх. Страх быть ненужным. Одиночество уже было. Дальше. Следующий пример. Критики было, боли было, быть нелюбимым было. Следующий. Что у меня не хватит сил, времени и средств. Было. Быть нелюбимым было. Одиночество было. Игнорирование не было. То есть записываю. 16-й страх. Страх игнорирования. Так, спускаясь ниже, что у меня не хватит сил, времени и средств. Было. Боли было. Быть беззащитным. То есть такого страха не было. Пишу 17-й. Страх быть беззащитным. Спускаясь ниже, следующий пример. Что меня невозможно любить таким, какой я есть. Было. Страх отказа. Такого не было. Пишу, да, какой это. 18-й страх, по-моему. Да, страх отказа в хит-парад заполняю. Одиночество было, что меня невозможно любить таким, какое есть, было. Жить без секса не было. Вот, поэтому я записываю страх жить без секса и отношений. Да, я добавил страх жить без секса и отношений. Так, спускаемся. Быть неавторитетным было, несчастливым было, жить без секса и отношений было. Смотрите, страх одиночества, страх пустоты. Еще такого страха не было. Переносим. Быть несчастливым, быть беззащитным было, быть неавторитетным было. Дальше написано страх, что я перестану существовать как личность. Такого не было. Записываю. Страх пустоты было, страх жить бессмысленной жизнью не было. Вот. Дальше страх зла. Такого не было. Переносим в хит-парад страхов. Спускаясь ниже, страх перестать существовать как личность было, пустоты было, жить бессмысленной жизнью было. Вот, смотрите, дальше тут страхов, тоже, которых не было еще в хит-парад, которые я не написал. Страх знакомиться и общаться с новыми людьми, вот, что у меня не хватит времени, сил и средств. То есть это было такое. Так, смотрите, страх, что я убью сам себя. Не было такого, записываю в хит-парад. Сойти с ума не было, записываю в хит-парад. Не контролировать происходящее не было, записываю в хит-парад. Дальше, страх боли был, быть непонятым не было, записываю в хит-парад. Дальше, страх осуждения, критики, быть неавторитетным, одиночество, что меня невозможно любить таким, какой я есть, все это было. И в итоге у меня появилось 28 страхов в хит-параде моем, да, то есть 28 корневых страхов. То есть смотрите, какую мы работу проделали. Вспомните, что когда мы читали про третий шаг, в секции о третьем шаге, мы прочитали, что эгоизм, эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем, ведомые сотнями разных форм страха. То есть мы увидели, что у нас есть сотни разных форм страха. страх критики от папы, от мамы, от начальника, от кого угодно. Но по сути это один и тот же страх критики. Вот. Страх, я не знаю, комплиментов, то же самое. Страх, когда о мне говорят что-то хорошее. Вот. По сути один и тот же страх там, комплиментов. Да? То есть он просто по-разному мы его называем. В итоге что произошло? У нас была первая колонка. Нам казалось, что мы боимся вот именно вот этого. После того, как мы прошли через вторую и третью колонки, мы увидели, что в большинстве случаев на самом деле мы боялись совсем других вещей, чем мы думали. И в итоге, когда мы подошли к четвертой колонке, к хит-параду, у нас появился список корневых страхов. Вот. И давайте я прочитаю просто, какой список у меня получился. Да? Список хит-парад страхов. Первое. Страх, что меня невозможно любить таким, какой я есть. Второе. Страх боли. Третье. Страх быть несчастливым. Четвертое. Страх одиночества. Пятое. Страх трудностей. Шестое. Страх быть нелюбимым. Седьмое. Страх быть неавторитетным. Восьмое. Страх быть незаметным обычным человеком. Девятое. Страх, что у меня не хватит сил, времени и средств. Десятое. Страх быть неуспешным. Одиннадцатое. Страх критики. Двенадцатое. Страх быть плохим, неидеальным. Тринадцатое. Страх агрессии. Четырнадцатое. Страх смерти. Пятнадцатое. Страх быть ненужным. Шестнадцатое. Страх игнорирования. Семнадцатое. Страх быть беззащитным. Восемнадцатое. Страх отказа. Девятнадцатое. Страх жить без секса и отношений. Двадцатое. Страх пустоты. 21. Страх зла. 22. Страх, что я перестану существовать как личность. 23. Страх жить бессмысленной жизнью. 24. Страх знакомиться и общаться с другими людьми. 25. Страх убить самого себя. 26. Страх быть непонятым. 27. Страх перед ожиданием. 28. Страх не контролировать жизнь. Да, я вот добавил страх перед ожиданием, его нигде не было, но у меня он просто периодически выплывает. Вот когда я жду что-то, вот такой нервоз. То есть нервоз это всегда страх. Поэтому я его добавил. Теперь смотрите, у нас появился список вот этих корневых страхов. И после этого мы возвращаемся к нашей книге, где мы снова прочитаем некоторые наблюдения по страхам, а затем перейдем к молитвам, потому что у нас еще не было молитв, да, в инвентаризации по страхам. Они появятся сейчас. Смотрите, откройте страницу 66, второй параграф, там, где мы с вами остановились. Мы тщательно пересмотрели наши страхи. Мы записали все, чего боимся, даже если эти страхи не были связаны с какими-либо обидами. Есть, мы сделали это. Мы спросили себя, откуда у нас эти страхи, почему? Мы спросили себя, почему у нас эти страхи. Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Еще одно наблюдение. Причиной, по которой у нас есть страхи, это то, что мы во всем полагались на себя. Мы сами вершили нашу судьбу. Дальше. Надежда на себя. Самостоятельность. Нет там такого. Самостоятельность. Зачеркните, пожалуйста, слово и напишите. Надежда на себя. Хорошая вещь, но в известных пределах. Некоторые из нас были очень уверены в себе, но это не освободило нас от страха. Еще одно наблюдение. Уверенность в себе не освобождает нас от страха. Не помогло это и в решении других проблем. Когда мы становились заносчивыми, было еще хуже. То есть, когда мы пытались показать всем другим, что нам типа не страшно, мы бесстрашные самураи, в конечном итоге было еще хуже. Потому что когда мне было страшно, и я пытался с помощью алкоголя и наркотиков подавить этот страх, то я, чтобы показать, что мне не страшно, делал очень плохие вещи, очень неправильные. Из-за этого у меня было очень много девятого шага. То есть я приносил другим людям ущерб из-за того, что я был ведом страхом. Читаем дальше. Но имеется и другой выход. Зачеркните, пожалуйста, слово «выход» – «путь». Но имеется и другой путь. По крайней мере, нам так кажется. Ибо сейчас мы опираемся на другую основу. Мы верим в Бога и рассчитываем на Его помощь. Зачеркните, пожалуйста, «верим в Бога и рассчитываем на Его помощь». И напишите «мы доверяем Богу и полагаемся на Него». Мы доверяем Богу и полагаемся на Него. То есть, смотрите, ибо сейчас мы опираемся на другую основу. Мы доверяем Богу и полагаемся на Него. Итак, смотрите, нам, как алкоголикам, недостаточно верить в Бога. Нам нужно доверять Богу и полагаться на Него. Образный пример, который очень хорошо иллюстрирует, в чем разница между верой в Бога и доверием Богу. Представьте себе, вы пошли в цирк. И вот вы смотрите, в самом начале представления акробат залазит под самый верх цирка, купола, да, и там протянут канат, и вот он садится на велосипед, на велосипеде есть такие корзинки, одна спереди, одна сзади, и он проехал один раз, ну, в одну сторону, потом во вторую, потом в третью. И тут начинает по ходу представление быть цирковое, а этот акробат все представление просто катается туда-сюда на этом велосипеде. И вы как бы уже сначала это было как-то интересно, как-то ожидаемо, ну да, может упадет, не упадет. Но тут он просто едет туда-сюда обратно, да, и ничего не происходит. И вам постепенно даже весь интерес теряется к этому человеку, да, который там на этом канате ездит туда-обратно. И вот все представление он это делает. И вот вас спроси, ты веришь, что этот человек сейчас проедется на этом велосипеде в одну сторону и другую? Что вы скажете? Естественно, скорее всего, верю, да? То есть он тут уже второй час катается туда-сюда, и он, походу, всю жизнь катается на этом велосипеде, у него это все отработано, то есть он не упадет. Да, верю. То есть он проедется туда и обратно. Вот это вера в Бога. Довериться Богу, да, это сесть с вот тем велосипедистом вот в эту корзинку, да, для пассажира и проехаться с ним в одну сторону и в другую. Вот это доверие к Богу. Мы в сообществе анонимных алкоголиков зачастую любим поговорить о доверии к Богу, порассуждать о доверии к Богу, да, советы другим людям показывать, да, говорить советы, давать советы, как нужно доверять Богу. Что угодно, но только не доверять Богу по-настоящему. Что такое доверие к Богу в контексте этой программы? Это полное подчинение своей жизни этой простой программе. В этом и есть суть доверия к Богу. Когда нужно расписать инвентаризацию, я делаю это. Нужно молиться за других людей, я молюсь. Нужно расписать инвентаризацию по страхам, я это делаю. Нужно открыться полностью перед другим человеком в пятом шаге, я это делаю. Нужно пойти и возместить ущерб всем людям, которых я когда-либо задел. Я иду и возмещаю этот ущерб, потому что я доверяю Богу, что Он выведет меня и поможет мне. Я полагаюсь на Него. То есть мы сейчас в четвертом шаге, но дальше будут шаги действий, более действенные шаги, которые потребуют от нас мужества. Что такое доверие Богу? Это жизнь в молитве, медитации, визуализации на каждодневной основе. Что такое доверие Богу? Это помощь другим алкоголикам, да, и наркоманам. Это работа с другими алкоголиками и наркоманами, даже когда ваша жизнь не очень вас радует, когда, возможно, у вас финансовые проблемы, со здоровьем проблемы, с работой проблемы, в семье проблемы, а вы все равно исполняете свою ответственность. Вы все равно ходите в наркологию, идете на группы, спонсируете людей, независимо от того, что происходит в вашей жизни. Вот это доверие к Богу. Вера в существование Бога не работает для настоящих хронических алкоголиков. Многие из нас, кто были священниками, пастырями, раввинами, кто учился в семинариях, кто знал о Боге очень много. Многие из нас, к сожалению, умерли от этой страшной болезни, потому что одной веры недостаточно. Нам нужно полагаться Богу и доверять на Него. А это, в свою очередь, несет за собой действия. Поэтому написано, ибо мы сейчас опираемся на другую основу. Мы доверяем Богу и полагаемся на Него. Дальше. Мы с большим, зачеркните вот это с большим, оставьте мы и зачеркните с большим. Доверяем. Доверяем, относимся к, зачеркните, безграничному Богу. Чем к, зачеркните и напишите, а не. Получится предложение, мы доверяем безграничному Богу, а не нашим собственным ограниченным силам. Мы должны играть в этом мире ту роль, которую Он нам предопределил. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Мы должны играть в этом мире ту роль, которую Он нам предопределил. И это очень-очень глубокая тема по поводу, какая моя роль в этом мире. Что мне надлежит делать? Понимаете, в этом мире есть уборщики, врачи, водители, кто угодно. И самое большое счастье в этом мире – это быть на своем месте. Это не умирать от этих духовных мук, когда ты противишься и сопротивляешься происходящему вокруг тебя. Когда ты не на своем месте. И мое место в этом мире – это сообщество анонимных алкоголиков и наркоманов. Это несение вести другим зависимым. Это самое лучшее предопределение, роль, с которой мне удавалось справиться в моей жизни. Ну да ладно, давайте читать дальше. Смотрите. До тех пор, пока мы действуем, единичку поставьте над словом «действуем», так как мы думаем, пропущено вот после «как мы думаем угодно Ему». То есть до тех пор, пока мы действуем так, как пропущено «мы думаем», напишите «угодно Ему», и смиренно полагаемся, двоечку, смиренно полагаемся на Него, Он дарует нам способность посреди всех бед обрести чистоту. Зачеркните слово «чистоту» и напишите «смирение», не уступающее им по силе. То есть, смотрите, в большой книге есть много обещаний, но есть обещания с условиями. Нам дается обещание, что Бог даст нам способность посреди всех бед обрести смирение, не уступающее им по силе. Но только в том случае, если мы будем действовать так, как мы думаем угодно Ему, и смиренно полагаться на Него. Как говорит мой друг Джон, Коля, возможно, в твоей жизни было или будут такие дни, когда дерьмо летать будет вокруг, да, когда огненные шары будут вокруг тебя летать, да, когда проблемы просто захлестнут тебя. Но если в твоей жизни будет Бог, если ты будешь действовать так, как угодно Ему, и смиренно полагаться, то вокруг тебя это будет духовная капсула, да, ты будешь защищен. У тебя будет смирение, чтобы пройти эту ситуацию, эту трудность. Читаем дальше. Мы не просим ни у кого прощения за то, что полагаемся на нашего Создателя. Подчеркните, ни у кого. Мы не просим ни у кого прощения за то, что полагаемся на нашего Создателя. Дальше. Мы можем только посмеяться над теми, кто считает духовность проявлением слабости. Зачеркните слово «проявлением» и напишите «путем». Мы считаем... Мы можем только посмеяться над теми, кто считает духовность путем слабости. Парадокс заключается в том, что это как раз проявление силы. Снова зачеркните проявление и напишите путь. Что это как раз путь силы. Многовековой опыт показал, что вера делает людей мужественными. Зачеркните «делает людей» и напишите Вера означает мужество. Многовековой опыт показал, что вера означает мужество. Точка. И дальше полностью пропущенное есть предложение. Напишите сверху, после вот слова мужество, да, напишите. Все люди веры имеют мужество. Все люди веры имеют мужество. Верующие люди полагаются на своего Бога. Смотрите. Представьте себе ранние века христианства, когда верующие люди подвергались страшным гонениям за свою веру. Даже не только ранние года христианства, и сейчас. Католики, протестанты, иудеи, кто угодно, мусульмане. Люди готовы умереть за веру в Бога. Представьте себе, какую силу должен иметь человек внутри себя, чтобы быть готовым умереть. Смотрите, ну, когда, в ранние года христианства, века, да, с людей кожу живьем сдирали, на съедение животным отдавали. Им говорили: просто скажи, что ты не веришь в Бога, и мы отпустим тебя. Просто отрекись от своей веры. И люди отказывались это делать. Были, конечно, такие, что говорили, да, все, не верю, и их отпускали. Но были сотни, тысячи примеров, когда люди не отрекались от своей веры в Бога. И это факты задокументированные, когда люди принимали страшные пытки абсолютно, в абсолютной благости, смирении и покое. Когда люди, умирая, благословляли тех, кто их мучил. Это свидетельство того, что в тот момент какая-то невероятная сила, какая-то невероятная любовь наполняла этих людей. Вера в Бога давала им мужество пройти через любые трудности. Вера в Бога давала им силу принять смерть. И как бы я не строил из себя какого-то великого самурая, мачо, да, крутого парня раньше в употреблении, я был всего лишь навсего испуганным, наполненным страхом парнем. У меня не было никакого мужества, потому что во мне не было Бога. И только сейчас, делая эту программу, живя духовной жизнью, я могу сказать одно, что парадокс заключается в том, что вера – это путь мужества. Давайте дальше почитаем, прочитаем. 67-я страница, первый параграф, середина. Мы никогда не просим прощения за то, что верим в Бога. Подчеркните, никогда. То есть, в первом предложении было написано, что мы ни у кого не просим прощения. Здесь написано, что мы никогда не просим прощения. Читаем дальше. Мы позволяем Ему показать на наших примерах, зачеркните на наших примерах и напишите сверху, через нас. Мы позволяем Ему показать через нас, что Он в состоянии совершить. Зачеркните в состоянии, напишите «может», что Он может совершить. Мы просим Его помочь нам, зачеркните, пожалуйста, помочь нам, и напишите, вернее, не надо ничего писать. Мы просим Его избавить, окончание «ся», зачеркните. Пропущено слово «нас», избавить нас от страха. То есть получится, мы просим Его избавить нас от страха. И сосредоточить, зачеркните слово «сосредоточить», напишите «направить». И направить наше внимание на то, какими нам, согласно Его воле, надлежит быть. Смотрите, вот мы просим, можете подчеркнуть, мы просим Его, это молитва. Здесь нам дается руководство по поводу молитвы, что нам делать со страхами, как нам молиться за страхи. И обратите внимание, чем заканчивается это предложение. Какими нам, согласно его воле, надлежит быть? Подчеркните слово «быть». Мы уже один раз встречали в книге то, какими нам надлежит быть, согласно Божьей воле. На странице 128, в третьем параграфе, мы с вами подчеркивали, что Бог хочет видеть нас счастливыми, радостными и свободными. То есть, чтобы мы были счастливыми, радостными и свободными. Поэтому напишите стрелочку вниз. Здесь есть такое маленькое свободное место. И напишите «счастливыми, радостными и свободными». В скобочках страница 128. Мы добавим эту строчку в молитву. И последнее предложение. И мы сразу же чувствуем, как начинаем преодолевать. Зачеркните слово «преодолевать» и напишите «перерастать страх». И мы сразу же чувствуем, что начинаем перерастать страх. Представьте себе образный пример. Когда я не жил духовной жизнью, то я был просто по самую макушку в страхе. По мере того, как я начинаю жить духовной жизнью, этот уровень страха опускается, да, или я поднимаюсь вверх, как вам лучше удобно, да, ну, для визуального представления. И в какой-то момент я перерастаю страх. Я не избавляюсь от страха в том плане, что я не уничтожаю как-то страх. Я его просто перерос. Если я продолжаю жить духовной жизнью, то я нахожусь постоянно над страхом. Я его перерос. Если я падаю в своем духовном развитии, перестаю поддерживать свое духовное состояние, то я снова опускаюсь все ниже и ниже в этот страх. И он снова входит в мою жизнь. Итак, смотрите. Четвертый шаг, как я уже говорил вам, состоит из списков, наблюдений и молитв. У нас уже есть все четыре списка. Первая, вторая, третья, четвертая колонки. Плюс мы увидели наблюдение по страхам. Теперь нам остается молитва. И я вам показал, где молитва находится на 67-й странице в первом параграфе. И мы сейчас запишем в вашу тетрадь эту молитву. Но она немножко объемнее, чем в книге. На странице 66 во втором параграфе написано: «Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Надежда на себя – хорошая вещь, но в известных пределах. Несмотря на некоторые из нас были очень уверены в себе, но это не освободило их от страха». То есть мы возьмем кусочек вот этого текста и переделаем его в молитву. И добавим в молитву кусочек из страницы 67, первый параграф. Мы просим Его избавить нас от страха и направить наше внимание на то, какими нам, согласно Его воле, надлежит быть. Счастливыми, радостными и свободными. Мы записали. Теперь смотрите, как звучит молитва. Она есть тоже в раздаточном материале. И если, ну, запишите ее тоже в свою тетрадь. Смотрите, после четвертой колонки, молитва по страхам. «Боже, покажи мне, что этот страх, название страха, у меня из-за моей надежды на самого себя. Боже, покажи мне, что если бы я уповал и доверял Тебе полностью, то этого бы страха у меня не было. Боже, избавь меня от страха», то есть название страха, «и направь мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно Твоей воле, счастливым, радостным и свободным». И теперь я вставлю просто какой-нибудь страх. Например, страх критики. «Боже, покажи мне, что этот страх критики у меня из-за моей надежды на самого себя. Боже, покажи мне, что если бы я уповал и доверял Тебе полностью, то этого бы страха у меня не было. Боже, избавь меня от страха критики и направь мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно Твоей воле, счастливым, радостным и свободным. И вы получаете домашнее задание. Домашнее задание – это промолиться два круга за все страхи из первой колонки и из четвертой. То есть сначала вы промаливаетесь круг по первым страхам и затем страхи, хит-парад страхов. Затем второй круг, то же самое, первая колонка, четвертая. То есть домашнее задание промолиться два круга. Это очень коротенькая молитва, и страхов, в принципе, не так уж и много. Поэтому время на выполнение этого домашнего задания один, ну максимум два дня. И когда вы закончите, промолитесь за эти страхи, вы сможете двигаться дальше к следующему заданию. Смотрите, мы снова будем молиться, мы снова будем проходить через это духовное упражнение. И именно благодаря этим действиям мы приобретаем наш духовный опыт. Смотрите, опять же, молитва за людей для многих людей является тяжелым духовным упражнением, тяжелым духовным действием. Точно так же молитва по страхам может вызвать у вас противление, нежелание делать, желание, я не знаю, прервать этот процесс, идти там, я не знаю, носки стирать, еду готовить, телек смотреть, что угодно. И здесь нужно просить помощь Бога, нужно просить помощь людей, с которыми вы духовно растете. Если вы делаете группой задания, вы можете молиться сами, можете молиться вместе. Если кто-то из вас хочет, может молиться за других людей. Это уже ваш личный духовный опыт. Самое главное – пройти через него. Самое главное – просить Бога, чтобы Он дал силу не останавливаться, а честно пройти через этот молитвенный процесс. Я вам скажу по секрету, я уже промолился за список своих страхов из первой колонки и четвертой. У меня в хит-параде страхов, по-моему, 28 страхов, в первой колонке тоже штук 20. И вот у меня заняло всего где-то час. Час промолиться два круга по этим страхам. И если честно, мне было тоже тяжело. Смотрите, каждый раз, когда ты начинаешь делать эту духовную работу, оно по-новому, по-разному. Иногда идет в елочку, вообще без каких-либо трудностей, сложностей. А иногда реально приходится прикладывать усилия. И вот этот опыт, когда ты преодолеваешь себя на вот этой линии «хочу-не хочу», это и есть суть готовности. Готовности делать духовные действия, независимо от того, хочу я этого или нет. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом процессе, укрепит вас, сделает вас мужественными, чтобы вы могли пройти через эти страхи. Я посылаю вам свою любовь, улыбку, и пусть Бог благословит вас в этом процессе. На этом все. Давайте закончим наше собрание минуткой молчания. И я прочитаю, я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости. Я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку, и я отвечаю за это. Спасибо.